Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня, напоминаю, епископ Верийский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и волонтер Кирилл. Мы говорим о подготовке волонтеров для Красной зоны. Я напомню, что 7 июля в Москве открылись курсы трехдневные, три вечера для всех желающих, кто хочет стать волонтером в Красной зоне, прийти, пройти обучение и потом быть прикрепленным к больнице и помогать тем, кто сегодня болеет коронавирусной инфекцией COVID-19, а таких, к сожалению, в последние недели в Москве становится все больше и больше. И вот мы говорим, у нас сегодня в гостях, мы уже это сказали, два сталкера, два человека, которые бывали и бывают в Красной зоне, знают, как там все происходит, могут рассказать тем, кто заинтересуется, тем, кто почувствует в себе силы и потребность пойти помогать, как это там бывает. Но вот мы
вошли. Я хочу сказать, что курсы постоянно действующие, они открылись 7 июля, но они не закончились и продолжаются. И у нас записываются сотни людей на эти курсы, но мы готовы всех, кто запишется, обучить, помочь. И пока еще потребность есть, пока еще мы не наполнили больницы, которые хотели бы, чтобы мы помогали волонтёры.
Эти курсы не закончатся в ближайшее время, они будут по потребностям работать, пока нужно.
Конечно, но если приходит один волонтер, там же 4 смены, там, скажем, то есть помощь нужна круглосуточно в этих местах.
Поэтому... Я вот знаю, что к моменту открытия, то есть только к первому дню, записалось на курсы 450 человек.
Да.
Это много или мало, как вам кажется?
Я думаю, что это много. И причем очень хорошие люди. Я вот пытался начать. Вот Кирилл, конечно, наш, он передовой наш отряд, он давно уже ходит туда. Люди самые разные. У нас есть подполковник полиции.
Вот как.
У нас есть актер, который записывает всякие, так сказать, книги там. У нас есть один иеромонах, который хочет помогать как санитар. У нас есть врачи. Идут добровольцами работать. Медсестры, есть студенты, есть многодетные мамы, есть люди, у которых умерли близкие, и которые хотели бы помочь тем, кто вот сейчас живет. Но самые разные люди. И люди очень хорошие. Есть верующие, есть неверующие, есть люди церковные, есть нецерковные, есть католики, есть православные. То есть, ну, очень хорошие, добрые люди.
Ну, вот уникальный у нас сегодня разговор, потому что мы, повторюсь, путешествуем как за сталкерами вслед по Красной зоне. И вот в деталях нам начал Кирилл рассказывать в прошлой части программы о том, как это происходит, с чем сталкивается человек, который туда приходит, кто его встречает, куда он идет, что он делает. Но вот мы уже прошли путь от входа, от утреннего подъема даже, до собственной реанимации.
Да, мы с вами вошли в реанимацию. Это одно большое помещение, где никогда не выключается свет, всегда светло. Так как там как бы нету отдельных помещений, это такие перегородки в человеческий рост, а помещение одно большое, то все звуки общие, каждый прибор у каждой кровати пищит, пиликает разными тонами. Так он сообщает медперсоналу о том, что он работает, или о том, что какая-то тревога. Эти палаты, там по 13, такое отделённое стенками помещение с цветом и с номером. Помещение с цветом и с номером, там есть в центре пост, по бокам стоит 13 кроватей, они общие, это и мужское, и женское. Если есть такая необходимость, иногда ставят такую ширмочку между мужчиной и женщиной, или если кто-то умер, или если ему сейчас будут проводить экстренные какие-то медицинские мероприятия, реанимировать, например, тоже так отгораживаются ширмочками. В каждой палате видеокамеры везде висят, в центре на посту медперсонал. Я захожу туда, здороваюсь, ну, в моей палате, в 7-й, в 11-й, меня уже знают, многие, мы с ними уже этаж как за
руку. Знают и любят, Кирилл, знают и ждут.
Да, готово, Кирилл, привет, рад тебя видеть, давай, там, отлично. Ну, с мужчинами за руку здороваемся, женщинами так, привет. Я спрашиваю, ну...
А возможно сразу вопрос уточняющий?
Конечно.
подчеркнуто наивно, но все-таки для вот нас, тех, кто со стороны на это смотрит, и, может быть, не бывает регулярно в реанимации. По словам реанимация, как правило, ассоциирует слово с людьми вообще не в сознании. Они лежат там, и вот они не могут реагировать. Кто с вами здоровается? Вот самые больные?
Нет, здоровается персонал.
Персонал.
А сами больные в основном в сознании, кроме тех, кто интубирован и лежит на инвазивной вентиляции легких. Вот у них, да, трубка в горле, они такие немножко заплывшие.
Но они могут тоже быть в сознании, эти люди.
Ну, редко, да. Ну, бывает. Бывают такие, да. Ну, там, допустим, на отделение человека 3 без сознания. Остальные в сознании, ну, в разной степени этого сознания. Тот, кто под неинвазивной вентиляцией, у него такая маска очень плотно прилегающая к лицу, она ему под давлением нагнетает воздух в легкие, чтобы легкие расправить слипшиеся и улучшить обмен. Но эти люди бывают часто все-таки у них уже кислород там не 100, не 90, а где-нибудь бывает уже там 87.
Ну, нормальная сатурация – это если сатурация ниже 93, то надо вызывать скорую помощь домой, если у тебя дома это случилось.
Да.
Да, поэтому 87, это, конечно, совсем мало уже.
И да, такие люди бывают, что и, знаете, в мерцающем сознании, особенно если они ночью не спали, они как-то так немножко отключаются, потом опять просыпаются, даже бывает во время разговора, ну, очень редко. То есть они, нет, в отличие от обычной, наверное, реанимации здесь, их сюда кладут, потому что, хотя я сейчас буду как медик рассуждать, я, конечно, не медик, но так вот визуально кажется, что потому что им нужна кислородная поддержка, и в любой момент они могут резко ухудшиться. Поэтому они лежат подключенные ко всяким приборам, и поэтому
нет,
реанимация.
Нет, ну, кислородную поддержку дают и в обычных отделениях. Сейчас во всех отделениях, по-моему, есть кислород.
А, да?
Но это высокопоточный кислород.
То есть он
мне кажется,
через
лучше
специальную
в эти медицинские
ну, да, ставить
реальные специалистов. Мне кажется, ты уже сделал несколько ошибок, когда рассказывал.
Может быть.
Но это ничего, я думаю.
Простите, да, я совсем не специалист, не медик.
Нам интересно.
Те несколько процентов врачей, которые нас сейчас слушают, может я быть, думаю, конечно, там, они что-то да. заметили.
Ну, не простят,
а нам, простым думаю. Людям, да, они простят, а нам, простым людям, совершенно все нормально, мы ничего не заметили.
Ну, короче говоря, помните, люди в сознании.
Помню, как у Диккенса. Я ничего не заметил, как сказал король, проморгав неприятеля.
Да. Люди в сознании, но встать с кровати они не могут. У кого-то, ну, у всех подключён.
Но они могут садиться некоторые.
Да, некоторые могут даже рядом с кроватью встать, есть такие.
Ну, немногие, к сожалению.
Очень немногие, да. И они там лежат, и многих еще под маской, потому что им тяжело это сопротивление воздуха нагнетаемого преодолевать, и они чуть что, начинается сильная одышка, их как бы плохо слышно, что они там хотят сказать, они бывают там как-то поднимут руку.
Ну, у меня вот эта Настя, которую мы упоминали сегодня, она исповедовалась, писала в телефоне. СМС-ки
да,
писал.
Это если телефон.
Я читал у нее, что да, если есть телефон. У некоторых есть телефон, у некоторых нет.
У некоторых забирают, или зарядку могут забрать, или очки там останутся где-нибудь в пакете. Без очков тоже бывает, кто-то не видит. И вот я подошел на посту, поздоровался. Говорю, я буду вам сегодня помогать как младший медперсонал, что-то нужно сделать. Если прямо сейчас ничего не нужно, то я пойду. Я побеседую с пациентами по очереди, подхожу к каждой койке, здороваюсь, говорю, здравствуйте, я вот пришел вас навестить, вас поддержать, я доброволец от Русской Православной Церкви, можно к вам зайти? То есть я сначала спрашиваю разрешение, согласен человек, чтобы я к нему подошел? Он говорит, да-да, конечно, проходите.
Или, ну, там, зайти, знаете, так фигурально выражаясь.
Ну да, конечно, просто подойти к кровати. Но мне просто кажется, что в этих условиях у человека же остается очень мало какого-то
личного пространства.
Личного пространства и выбора. Он почти он, ну, ничто
нет.
за себя не выбирает. И если хотя бы тут он может выбрать и разрешить тебе к нему не подходить, то это какое-то проявление уважения к нему. Ему будет от этого как-то, может, приятно.
Конечно.
А то все врачи, как бы, я думаю, все в основном без спроса же делают, все манипуляции.
Ну, у них и спешить им очень надо, конечно.
Ну, да, да.
К сожалению.
И вот если он больной или больная меня к себе пустил, я подхожу, говорю...
А бывает, что не пускает, да?
Да, говорю, знаете, я фильм смотрю, не надо. Или там, или прям суд, не-не-не, не надо, ничего, не хочу, дед. Хотите, я говорю, да, простите, извините. Одна тетенька меня как-то раз поругала, вот до сих пор забыть не могу, я очень расстроился, очень. Целый день ходил, думал, нужен ли я там вообще. Она говорит, что это вы сюда пришли? Мама многодетная, православная, значит, на каком-то приходе монументальный живописец. У нее дети, тоже трое детей, тоже монументальный живописец. Она сидела так...
Семья монументальных живописцев.
Да, она сидела с грозным видом на кровати. Такая, знаете, боярыня Морозова, у нее такая была длинная черная коса, значит, нахмуренные брови. А мне персонал сказал: подойдите к ней, поговорите, кажется, она сходит с ума. Вот, ей сейчас нужна ваша помощь. Я подошел, постарался максимально мягко. Она говорит: что это вы сюда пришли? Что это вы очень, очень бодрый, очень веселый? У нас таких на приходе, знаете, как вот, таких вот, как вы, у нас бы вас быстро, значит, смирили. Что это вы здесь прыгаете? У вас что, дети? Идите к своим детям. Вы детям нужны, что вы сюда пришли? Вы здесь ничего не поможете, вы здесь не нужны. Я говорю: да, хорошо, извините. Ну, я, конечно, на нее внутри очень разозлился, но как-то я обиделся. И...
Владыка, а как бы вы оценили такую реакцию? По-пастырски просто.
А так я и сказал: дай вам Бог здоровья, хорошо, извините, простите, и ушел. Целый день переживал, что вдруг я действительно здесь не нужен и фигней какой-то занимаюсь.
Ну, нет, просто ну... у меня тоже был вопрос, на самом деле, вот, в продолжении того, что я вас, Владык, спросил, что я думаю, что для кого-то из наших слушателей тоже эта проблема стоит. Вот муж уходит в красную зону волонтёром. Что может подумать там жена, дети? Во-первых, он уходит туда, где полыхает инфекция. Понятно, что защита, понятно, что все продумано, но ничто не гарантирует никогда до конца. И, в принципе, часто звучащая мысль, что хочешь сделать добро, доброе дело, вокруг оглянись к самым сначала ближним своим, обратись, дети, семья, может быть, они в твоей поддержке нуждаются сейчас.
Ну, вот я пользуюсь случаем, хочу сказать нашим радиослушателям, что для того, чтобы стать добровольцем, нужно заполнить анкету на сайте милосердие.ру. И в этой анкете есть вопрос: согласны ли ваши близкие на то, чтобы вы стали волонтером или нет. И мы обязательно это спрашиваем. И если женщина говорит: вы знаете, я мужу не стал говорить, он будет против. Мы говорим: ну, мы подумаем, пригласить вас или нет, но лучше бы всё-таки у него спросить. Нужно обязательно, конечно, согласие близких в этом случае. Но я не знаю, как Кирилл, как его жена реагирует на то, что он ходит в красную зону.
Кирилл, как ваша жена реагирует?
Она говорит: ой, здорово, ты такой молодец, да, конечно, ты давно хотел, мечтал об этом, да. И она все полностью меня поддерживает на 100%, она только всякие истории, которые я рассказываю, со всякой кровью, смертью, страданием, как кто-то там просил умереть, а мы ему не давали умереть, она просит ей не рассказывать, потому что ей очень тяжело все это слушать.
Владык, но вот реакция вот этой женщины, которую Кирилл описал, этого монументального живописца, как она в вас отзывается?
Ну, так же, как у Кирилла, конечно, неприятно. У меня был, ну, такие случаи, когда вот так вот меня не принимали, когда я приходил, они можно по пальцам пересчитать, их было совсем немного, ну, на одной руке даже, может, меньше, чем 5 пальцев, 5 случаев. Но было такое. Я приходил, говорю: здравствуйте, я вот епископ православной церкви, пришли как-то, папа, нужна помощь какая-то. Нет, ничего, уходи. Ну, я говорю: ну, извините, пожалуйста, я просто... Но таких случаев было совсем мало. Потому что люди даже неверующие, даже люди другой веры, мы общались и с мусульманами, у нас лежали две таитянки, по-моему, да, или...
Да.
Они из Таити были или из Гаити?
Нет, из Таиланда.
Из Таиланда, прости. Да. Но австралиец, он христианин, но он англиканин.
Англиканин, да. Его, кстати, выписали.
Ну, я знаю, я читал. У нас чат есть общий для всех добровольцев, где они обмениваются информацией, кто жив, кто умер, о ком помолиться просят обязательно. Я знаю про это, да. Но обычно люди, конечно, очень довольны и очень просят, и даже не отпускают от себя волонтеров. Я не знаю, Кирилл будет про это рассказывать или нет.
Расскажите, Кирилл.
Да, бывает, ну, если прямо... оставаться с некоторыми больными, делать все, что они просят, то можно с ними 2-3 часа сидеть.
Ну, то есть стать такой настоящей сиделкой. Ну,
а да. Что они просят?
Он говорит: слушайте, что-то я, значит, задыхаюсь, давайте подушку по-другому поправим. Да, давайте поправим. Потом, значит, а можно еще попить? Да, пожалуйста. А тут вот что-то у меня провод, правильно? Правильно. Хорошо. Я волнуюсь, посидите со мной, просто за руку подержите. Хорошо, посидим, подержим. Потом... хочется, не знаю, там, чаю. Потом человек сходил, простите, в туалет. Он не может встать с кровати, он ходит на судно. Нужно убрать, нужно записать, сколько из него вышло, сколько вошло, и вытереть его, естественно, чтобы было чисто со всех сторон. Или просто он тебе что-то может рассказывать. И из этих просьб может состоять 2-3 часа, да. Ну, тоже редко, конечно. В основном люди... все-таки понимают, что ты не можешь целый день на них потратить, тебя отпускают. Но кто-то вот, кто в тяжелом состоянии или паникует немножко, я такой, ну, бывает частенько, они тебя не отпускают.
Ну вот вы упомянули те истории, которые не хочет слушать ваша супруга.
Кошмар вообще.
Может быть, самые кошмарные мы тоже не будем предлагать нашим радиослушателям, но вы в начале программы сказали о том, что есть какие-то истории, которые вы встречаете в красной зоне, которые, ну, по-новому, как-то по-другому заставляют смотреть на себя, на мир, который переворачивает внутренне. Вот что-то можете рассказать?
Да, там такая специфика этого места, что, ну и нашего служения, что иногда через нас люди передают свои слова любимым, и эти слова часто оказываются последними, ну или там одними из последних.
То есть, ну, допустим, ну и не часто.
Ну хорошо, не часто, но иногда бывает так, что через тебя происходит последний разговор с семьей. Потому что дальше потом уже надевают какую-нибудь маску, или ты там не в таком сознании, чтобы попользоваться телефоном, или у тебя просто нет телефона, а потом тебя интубируют, а потом, может быть, ты уже и умер, а лежишь интубированный, ты без сознания. И вот сильнее всего меня трогали эти слова, которые через меня проходили, потому что в них часто... Ну, нет, я, наверное, это никак не характеризую, я, наверное, расскажу, как это было просто. Вот был дядечка мусульманин, он был без телефона, он только что поступил, лежал под маской, у него была не очень высокая сатурация, то есть он как бы субъективно, по ощущениям, он чувствовал, что он задыхается, ему не хватает этого воздуха, тем более, что он немножко паниковал. У него не было телефона, он попросил позвонить его родным, потому что они не знали, где он. Я снял с шеи телефон, включил на громкую связь, набрал ему то, что нужно. Для него было большое облегчение, он стал говорить со своими сестрами. И этот голос из-под маски глухой. Мне все время казалось, что это, знаете, уже немножко голос с того света, то есть какое-то письмо с подводной лодки «Курск». И он им говорил: мне очень тяжело. Я, наверное, не выберусь. Не выберусь, сейчас очень тяжело». Таким он как бы отрывистыми фразами говорил, а в перерывах он должен был немножко продышаться, чтобы это сказать. А я его держал в этот момент за руку и телефон рядом с ним держал. Он говорил: «Простите меня все, простите, пожалуйста, простите, я вас очень люблю. Я вас очень люблю, передайте Лолите, что я очень люблю ее. Я, наверное, не выберусь». Они с той стороны как бы кричали ему, что ты выберешься, выберешься, Всевышний тебя не оставит, все будет хорошо, а он как бы уже с ними прощался. И он мне потом рассказал, и он, и многие другие люди, что как-то вот они оглядываются назад и понимают, что слишком мало говорили любимым, что они их любят, ценят, ждут. И вот эта история, во-первых, сейчас, когда я вспоминаю, как-то слезы, да, наворачиваются на глазах. А во-вторых, после этого я тоже пришел домой и первым делом решил, что надо намного чаще всем своим людям, близким говорить, что ты их любишь. Даже, я не знаю, позвонил своей первой школьной любви и рассказал ей, какая она замечательная, как к ней хорошо отношусь. И как-то у меня большой какой-то камень с души снялся, я из этого переживал. То есть эта история мне показала, что люди перед лицом смерти очень часто жалеют, что мало говорили другим людям, что они их любят, мало о них заботились, мало о них обращали внимания. И в последний момент только об этом вспоминают, а времени уже почти не остается. Поэтому лучше сейчас, пока я еще молодой, здоровый, каждый день говорить жене: какая ты у меня потрясающая, как же можно быть такой потрясающей, какая ты классная. Ну и, да, и детям, естественно, тоже, и тискать их.
То есть получаешь поход в вот эту красную зону, он помогает не только людям, которые находятся в зоне, не только тому, кто туда идет, но и тем, с кем он потом встречается, выйдя в эту зеленую зону, в наш вот обычный мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Верейский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и волонтер Кирилл сегодня с нами и с вами. В программе «Светлый вечер» мы говорим о волонтерах, которые работают в Красной зоне, о курсах, напомню, которые 7 числа, 7 июля в Москве открылись и будут работать еще долго, до тех пор, пока необходимость в волонтерах будет, а сейчас она есть, сейчас все больше и больше людей в Москве, к сожалению, оказываются в больницах из-за коронавируса COVID-19. Вот о том, как церковь отзывается на это, мы сегодня говорим. Но вот одна деталь, может быть, делая шаг в сторону от погружения в сами реалии зоны, я бы хотел эту деталь обсудить. Я помню, что весной прошлой, когда только пандемия в России во всеуслышание себе заявила, и начался карантин и домашний режим, мы и на радио «Вера» в том числе обсуждали как проблему то, что трудно в Красную зону войти даже священникам. При этом мы говорили, и вы, Владыка, говорили, что священники готовы там жить, соблюдая все необходимые нормы, то есть не выходя никуда из красной зоны. Сейчас мы уже сегодня, вот прошло больше года, мы обсуждаем, что волонтеры приходят и уходят из красной зоны. То есть какие-то изменения в этом смысле произошли, да? Вот, то есть теперь режим изменился, стали к этому более терпимо относиться, стало это менее опасно.
Ну, я думаю, причина, во-первых, та, что когда начался коронавирус, то все очень испугались. И, наверное, не зря, потому что вещь-то действительно страшная. И предприняли все возможные и невозможные меры по предотвращению и решили, что самое лучшее – просто закрыться и никого не пускать. Но потом, очевидно, осознали, что, во-первых, церковь, священники, добровольцы, они не навредят, они помощники, они... Те, кто внесут какую-то там сумятицу, кто что-то сделает плохое внутри зоны, нам стали больше доверять. И за это очень спасибо большое департаменту здравоохранения, который московский, который нам помог включить священников в число волонтеров-медиков. Это первое. А второе, конечно, то, что вот как раз эта беда, она заставила всех нас как-то объединиться. Ведь сейчас в реанимации, в красные зоны вошли не только волонтеры, туда вошел департамент соцтруда и социальной защиты. И раньше не было таких совместных усилий. Сейчас ковидные госпиталя, там есть администрация, которая занимается организацией быта этого госпиталя, и к этому привлекаются люди из департамента соцзащиты. И это замечательное совершенно, мне кажется, вот единство двух департаментов, которые вместе сотрудничают, помогают друг другу и восполняют недостаток медиков, потому что ну, трудно найти людей, которые бы охватывали все там в этой зоне. И мы приходим туда то же самое. И эта беда она заставила нас объединиться, что, конечно, несомненная радость, несомненная положительная какая-то... Ну, нет худа без добра, и каждое испытание – это испытание, чтобы стало больше добра, а не для того, чтобы его уничтожить, и чтобы поднапрячься, и можно его победить, это зло, любое зло на Земле можно победить. И поэтому, конечно, это вот позволило нас как-то объединиться нам, и отношения сейчас замечательные сложились у нас с врачами, с медиками, с социальными работниками, с теми, кто работает в этих зонах. Так что это, конечно, такой несомненный успех.
У меня вопрос, который... Может быть, он шаг в сторону от, собственно, реалии зоны, но все-таки он связан с тем, о чем мы говорим. Вот той важнейшей мыслью, таким неким лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора, что попадая в такое место, как красная зона, начинаешь по-новому на себя, на ближних смотреть, думаешь о том, что надо чаще не только говорить о любви, но и являть эту любовь в отношениях с ближними. И когда мы такие потрясающие примеры слышим, я все время себя спрашиваю, почему я, допустим, не могу к этому прийти иначе, чем через погружение себя в такую экстремальную ситуацию, как красная зона. Почему нужен такой какой-то вот мотив, чтобы, казалось бы, такую простую вещь, как вот любовь к ближним являть? Владыка, вот какой-то духовный закон есть?
Ну, конечно, есть. И вы все его знаете, дорогие друзья. Ведь когда человек потерял любовь, когда он любовь исказилась с ним и стала самолюбием, неразумной любовью к чувственности, как говорят святые отцы, Максим Исповедник, тогда и был закрыт путь к древу жизни. тогда и начались болезни, тогда и начались, и смерть тогда пришла. Именно поэтому. Именно для того, чтобы явилась опять эта любовь. И весь этот мир земной с его трудностями, испытаниями, тревогами, смертями, болезнями, инфекциями, пандемиями, катаклизмами, он и существует как напоминание о том, что должна быть эта любовь. Он как раз для этого, поэтому и попущено. Зло, конечно, причиной зла является не благость Божия, которая решила, так сказать, таким образом нас научить больше любви. Причина зла – это, конечно, наше зло внутри нас. Но Бог все может как-то вот изменить. И то, что было причиной зла, стало на самом деле, может стать на самом деле причиной добра, причиной любви. Вот это страдание, смерть, она может быть путем к вечной жизни, к вечной радости, к любви совершенной.
Спасибо. Ну и тогда уже под занавес нашего разговора давайте мы нашим радиослушателям еще раз скажем, вот тем, кто, допустим, заинтересовался, захотел на эти курсы пройти, где искать информацию, на какой сайт заходить, милосердие.ру, диакония.ру, вот что
на делать? На сайте милосердие.ру опубликована анкета, Google-анкета, которую нужно заполнить, и после заполнения обязательно позвонят наши сотрудники, пригласят на одно из собеседований, которое проходит у нас в Москве по вечерам, обычно часов в 7 начинается оно, и по результатам собеседования человек будет записан в какую-то группу, в очередной поток слушателей наших курсов, и после трех занятий, которые 12 часов, после этого он будет приглашен в зону, где опытные инструкторы покажут ему, что можно делать, что, самое главное, научат, что нельзя делать ни в коем случае, и помогут ему приобщиться к этому, к подвигу сочувствия, сострадания тем людям, которые сейчас там страдают, находятся и болеют.
В какие больницы после этих курсов могут быть приписаны
волонтёры? У нас сейчас многие больницы просят о том, чтобы были волонтеры, пока у нас не так их много, к сожалению. Волонтеры ходят и в 52-ю больницу, ходят на ВДНХ, есть запросы от госпиталя в Сокольниках. Мы думаем о том, чтобы сделать такую тоже службу и в 15-й, скажем, больнице, тоже руководство больницы обратилось к нам с просьбой такой о помощи. И другие тоже, я думаю, конечно, будут не против, если придут обученные специальные добровольцы, которые помогут в внесении вот этого трудного подвига врачам, медсестрам, тем, кто там работает.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу с нашим сегодняшним сталкером, который нас в зону провели. И мне кажется, я разрешаю себе надеяться, что вот та цель, о которой вы, Владыка, сказали в начале, чтобы за сталкерами больше людей пошли в красную зону, помогать тем, кто сейчас там очень нуждается в помощи, я вот надеюсь, что эта цель, мы к этой цели, по крайней мере, приблизились сегодня в нашем сегодняшнем разговоре. Епископ Верийский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и волонтер Кирилл были сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания, дорогие друзья, спасибо за организацию этой встречи.
Спасибо, пока-пока.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.